Традиционно мы начинаем любые практики и лекции с настройки. Потому что независимо от тех знаний, которые у нас есть, от той мудрости, которую мы пытаемся накопить, если те божества-защитники, которые находятся в этой местности, если бодхисаттвы, которые обладают безграничной мудростью, не помогут и не поддержат нас, то как бы мы ни готовились, вряд ли получится поговорить на те темы, обсудить те вопросы, которые мы с вами планируем. Поэтому глаза закрываем, руки складываем перед грудью. И с благодарностью всем учителям прошлого, настоящего и будущего, благодарностью всем защитникам этой местности, благодарностью всем бодхисаттвам мудрости, бодхисаттве Манджушри, бодхисаттве Тари, Сарасвати и всем бодхисаттвам мы поем трикратную мантру Ом. Итак, у нас сегодня с вами третий день уже в Бадгае. Мы с вами путешествуем по местам жизни Будды Шакьямуни. Как у вас третий день прошел? Удалось сегодня позаниматься? Кто-нибудь делал простирание? Было интересно? Хорошо. А, да. Простирание? Обязательно, но после. Давайте не сейчас. Хорошо. Ну, я очень рада, что удалось вам сегодня позаниматься здесь. Наверное, было тихо, да?
Сегодня как никогда
тихо. Да? Ну, здорово. Значит, мы накопили определенные этапы, с которыми смогли здесь реализовать. Сегодня мы с вами попробуем поговорить на такую тему, как путь женщины в йоге, с одной стороны, а с другой стороны, как получится, так и поговорим. Хорошо. Хотела бы я начать с того, что, как вы считаете, какая цель воплощения души в разных мирах? Вот сразу давайте договоримся, что сегодня в нашей беседе будем использовать такое понятие «душа», хотя в разных, опять же, религиях, концепциях есть понятия разные. Если брать буддийскую концепцию, то там как таковой нет души, да? Там есть некие другие элементы внутренние, там сознание, ум и так далее. Если брать концепцию там, православную или христианскую, есть душа, которая после смерти куда-то переходит, ну и так далее. То есть в любом случае, в любых направлениях есть некая тонкая субстанция, да, с которой потом что-то происходит после смерти. Вот. Вот об этой тонкой субстанции будем сейчас говорить. Как вы считаете, если взять шесть миров, да, все помнят шесть миров сансары, давайте вспомним на всякий случай. Это немного из другой концепции, да, мы чуть о другом. Итак, самый низший мир – это мир ада, да? А следующий – мир голодных духов. А далее – мир животных, угу. Мир людей. И все, да. Значит, пятый мир – полубоги, шестой – это боги. Вот, соответственно, когда душа реинкарнирует в эти миры, у нее есть в любом случае ну, какая-то цель и задача. Вот как вы считаете, какая задача у души перевоплощения в этих мирах? У кого какие идеи?
Если она вниз пошла, то, наверное, исправление ошибок. А если в верхние миры перевоплотилась, то как повышение, что за правильное?
Угу. Ксения, накопление опыта. Давайте возьмем тогда наш прекрасный человеческий мир. В человеческом мире, как вы считаете, какая задача у души? Цель у души, может быть. Вот Марина говорит приближение к Богу, да? Скорее всего, у людей так же. У кого какие еще есть идеи? Прекрасная продвинутая версия. Стать бодхисаттвой. Вот версия стать бодхисаттвой и выйти из мира сансары. Угу. Понять свое предназначение. Помощь другим живым существам или душам. Да, благодарю за помощь, за содействие, за то, что участвуете в этой беседе. Это очень славно. Я вам еще напомню такой момент, довольно тоже важный для понимания этого вопроса. Когда душа реинкарнирует в разные миры, она направляется в тот или иной мир, помимо того, что у нее есть определенная карма, а также в связи с тем, что у нее преобладает тот или иной вид эмоций. Да? Ну, я не помню, я уже вам рассказывала или нет, кому-то уже говорила какой-то группе, но если рассказывала, то повторюсь. Когда душа когда живое существо переходит в следующее рождение, в зависимости от того, на каком уровне преобладает его сознание, да, в тот мир оно и перевоплощается. То есть, если в течение жизни, и особенно это важно, в момент смерти в душе или в сознании преобладает гнев, ярость, злость, недовольство, да, вот такая агрессия, то это приводит к перерождению в мире адов, да, в разные. Вот. Если преобладают такие чувства, как или эмоции, как жадность, да, ненасытность, это нет? Да. Если вы почитаете описание голодных духов, это такие существа, которые никак не могут удовлетворить свои желания. Вот. Соответственно, если при жизни вы страдаете такими омрачениями, то стоит почитать, наверное, поподробнее про голодных духов. Возможно, эти описания вам в какой-то степени помогут от них избавляться или с ними что-то делать. Потому что миры эти очень непростые, очень жестокие. А далее, если у вас преобладает невежество и тупость, понимаете, что это такое, да? Ну, определенная глупость, да? Понятно, что это за чувство? А то это мир животных. Потому что, ну, мы наблюдаем с вами каждое утро здесь разных животных, в частности собак. Вы еще понаблюдаете за обезьянами, вы завтра в Раджгире. Я думаю, еще в других городах тоже. Ну, к сожалению, это полное невежество в этих телах. Вот, соответственно, если у вас преобладает это на конец вашей жизни, то придется испытать такое рождение. А следующий мир – это мир людей. Как вы считаете, какая эмоция связана с этим миром? Страсть, вот Ксения подсказывает. Какая эмоция? Любовь, да? Что еще, какие варианты? Не приходит в голову? Страдания, да, такая вот эмоция. Наш мир иногда еще называют мир желаний, да? То есть это пристрастие, страсть, желание, жажда. Соответственно, если у вас есть привязанность, если вы, например, перевоплощаетесь, и у вас глубокая привязанность к какому-то человеку или там, к какому-то делу, к чему-то, то тоже это будет такое перевоплощение. Вот. А следующий мир – это мир полубогов. Какое, вы считаете, здесь может быть эмоция? Давайте подумаем. Если мы возьмем с вами богов и полубогов, если вы читали ведические легенды разные, то у них постоянно происходят разные споры, борьба и так далее. Из-за чего? Что испытывают полубоги к богам? Зависть, да, Ксения, благодарю. Действительно, они испытывают постоянно зависть, потому что так или иначе, они вроде уже почти боги, и все у них есть, но вот недостаточно, чтобы быть счастливыми. И боги, если брать их, то что у них может быть? Какая из эмоций? Что их ограничивает? Гордость, действительно. Это гордость, и когда сознание на этом уровне, то тоже, к сожалению, невозможно видеть мир, ну, чистым, ясным, каким он является на самом деле. Вот. Соответственно, перевоплощаясь в разные миры, вот, ну, возможно, эта информация вам тоже поможет. Если мы берем с вами мир людей, да, когда перевоплощается сюда душа, разные вы назвали цели и задачи, но если немножко поразмышлять в той или иной степени, основная задача у всех душ и у всех людей – это, ну, стать счастливыми. В той или иной степени, просто каждый человек в силу ограничений, может быть, каких-то омраченных состояний сознания, видит это счастье по-разному. Для кого-то счастье – это какие-то материальные блага, для кого-то счастье – это счастливая семья, много детей, для кого-то счастье – это реализация какая-то, может быть, йогическая или духовная. Вот. Но так или иначе, человек стремится к счастью. Вот. Это счастье и есть, возможно, реализация. Реализация это возможно только в том случае, если, вот как верно вы подсказали, человек осознает свое предназначение. У всех ли оно будет одинаковое? Причем мы сейчас с вами не говорим конкретно о женщинах, да, мы говорим о душах. Если почитать разные источники, древние и не очень, все-таки в основном люди сходятся на том, что душа полового признака не имеет. Вот. Может быть, кто-то, конечно, не согласится со мной, тогда спорить не буду. Но душа, воплощая стили, она приобретает те или иные склонности, да, те или иные параметры и характеристики. Но изначально у нее нет какой-то принадлежности. Да?
Вот там на входе, самое первое, это вышка, рассказывание Будды, и там написано, что брахман не становится не по рождению, а по делам. Он отвергал
каспу? Повторю в камеру очень важный вопрос. Максим спрашивает. Мы сейчас находимся в храме Махабодхи. И здесь есть такая табличка, слова Будды. Примерно они звучат так. Брахманом становится не по рождению, а по делам. Действительно, Будда Шакьямуни один из ключевых моментов его учения состоял в том, что он брал к себе в ученики всех людей вне зависимости от каст. И вообще, когда он вставал на путь самосовершенствования, он пытался изучать различные школы, учился у разных брахманов и не мог найти конечный ответ на свои вопросы, где же конец страданию, несчастья, смерти, болезни. Вот. Соответственно, вот то деление на касты, он не понимал, для чего это нужно, так как это не дает должного... Он не принимал это. И когда он уже достиг реализации и стал... как бы рассказывать свое учение, он давал учение всем. И, в принципе, многие люди довольно низкого рождения, они достигали определенных результатов. Притом он брал себе ученики порой даже тех людей, которые в этой жизни совершали неблагоприятные поступки, то есть разбойников. Есть история легенды Джатака об Ангулимале. Да, он, с одной стороны, опроверг кастовость и во время жизни Будды, и в течение некоторого времени после его система, она была очень сильна. Но через некоторое время все равно брахманы, видя то, что действительно буддизм развивается, они начали продвигать свои концепции. И после... Да, индуистские. И после учения Будды в Индии... буддизм исчезал, то есть благодаря тем переводчикам, которые из Тибета пришли, которые переписали учение и унесли, мы, в принципе, имеем возможность все это сейчас узнавать. Сейчас, может быть, нет, потому что сейчас Далай-лама в основном обитает в Индии, вот, и здесь сейчас более-менее нормально, но, в принципе, сейчас вот в целом в Индии смесь индуизма и буддизма. То есть... Буддизма и индуизма? Ну, конечно. Ну, даже если брать вот эту концепцию Бога, да, если в буддизме не то чтобы отрицается, но упор делается на другое, и не делается акцент на присутствии Бога, на то, что ты должен стремиться к Богу. Будда никогда не говорил, что я Бог, и вы мне молитесь. То есть такого никогда ничего не было. А в индуизме это совсем другое. Повторю, вот Максим задает очень интересный вопрос, хотел ли Будда, чтобы ему поклонялись, вот как здесь, да, делали перед ним простирания постоянно, подносили ему много всяких даров и так далее. Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть Буддой. Вот. Я скажу свое скромное мнение по этому поводу. Если взять любую просветленную личность, любую, вот, да, которая совершала определенные дела, не обязательно Будду, возьмем там Махатма Ганди, там, Мать Терезу, ну, кого угодно, кто совершал дела на благо других, вряд ли они ставили такую задачу сделать культ из себя. Естественно, в первую очередь Будда давал учения, и одними из последних его слов были то, что старайтесь искать прибежище в себе и используйте те знания, которые я дал, для того, чтобы найти в себе ответы на вопросы. Но дело в том, что человеческое существо устроено таким образом, особенно в нашу эпоху, что без опоры на учителя невозможно. У многих очень заменяется. У многих. Согласна. Согласна. Согласна, что для любого человека, который становится на путь самосовершенствования, на первом месте должно быть именно внутреннее состояние, а не ритуальность. Не обязательно ходить в церковь, чтобы быть верующим человеком. В то же время не обязательно делать простирания, чтобы быть в душе сторонником учения Будды. Но в то же время вот эти практики, которые они совершают, хотят они или не хотят, они стирают ограничения ума. То есть даже если человек делает простирания, и он считает, не понимая их, вот он просто считает до 100 тысяч, он не делает эти визуализации. В любом случае, он терпит аскезу, да, в той же самой хатха-йоге, и он получит результат. То есть когда его ум хотя бы чуть-чуть очистится, он избавляется от омрачений. И у него внутри становится гораздо больше сути понимания. Так что я считаю, что все то, что здесь происходит, даже если здесь есть какой-то формализм, это не важно. Даже просто присутствие здесь, оно наполняет силой, оно наполняет спокойствием, и для будущего практики вашей оно даст обязательно плоды и результат. Вот. Да, это, ну, обмен энергии, согласна. То есть концентрация на любом существе у нас, например... У нас, например, во время погружения в тишину одна из практик – это визуализация, когда мы концентрируемся на каких-то просветленных существах. Причем важно, чтобы вы выбирали то существо, которое находит отклик в вашем сердце. Если для вас это, например, Иисус Христос, то это, возможно, его образ. Если для вас это какие-то бодхисаттвы или Будды, то вы выбираете это существо. То есть здесь важно прислушиваться к своим каким-то ощущениям и так далее. Мы, естественно, даем какие-то свои рекомендации, исходя из нашего опыта. Но в первую очередь вы всегда прислушиваетесь к себе. Хорошо, давайте чуть дальше уже перейдем к этим прекрасным женщинам. Вот все-таки о них мы собрались с вами поговорить. И я хотела вам предложить рассмотреть женщин, какие они у нас бывают сейчас в социуме в основном. Не договорили? Что мы не договорили? Ну вот мы сейчас к этому как раз и подойдем, сейчас разберем женщин, и я думаю, что вместе все придем к этому. Значит, если мы посмотрим на то, как себя женщины проявляют в социуме, какие виды деятельности, виды развития мы можем пронаблюдать. Ну, начнем, наверное, с того, что сейчас навязывается социум, да, это такая женщина, которая, в общем-то, сначала получает образование, да, потом она получает определенный опыт в карьере, она самодостаточная, уверенная в себе, она знает, в общем-то, что ей нужно, как сделать себя счастливой, как прожить эту жизнь. Вот, и есть такие женщины, не верите? Полно. Ну, то есть есть вполне такие проявления. Вот с вашей точки зрения, с вашей позиции, что упускает такая женщина, тратя свою жизнь на работу, карьеру и так далее? Главную цель, вот Марина подсказывает. Женщина упускает свое предназначение. А предназначение у нее, Максим? Нет, вот вы скажите, я чувствую, что вы хотите нам сказать. Ну-ка, ну-ка. Служить. А почему она служит начальнику? Вот, Марина подсказывает, первое предназначение женщины – это служить мужу и рожать детей. А вот Лилия не согласна. Да, Лилия что считает? Ну, резюмирую для тех, кто, возможно, будет эту запись смотреть, то, что рассказали нам наши участники. Женщина, которая тратит себя вовне очень много, она действительно через некоторое время приходит к тому, что делала что-то не так. И в основном это связано с тем, что она не развивает какие-то свои внутренние качества. Вот. И к возрасту определенному ощущается все это все более сильно. Когда женщина поднимается по карьерной лестнице, да, достигает чего-то высокого, вспомним такой старый фильм про служебный роман, да, чем выше положение женщины, тем сложнее ей найти какого-то мужчину, хотя действительно у нее такие желания все равно остаются где-то в глубине души, насколько бы она это не скрывала и не подавляла в себе, все равно есть такое стремление. И сложно это в самом деле, потому что женщины развивают свои активные стороны, в какие-то, может быть, попадают мужские качества, да, начинают преобладать. Поэтому крайне сложно находить общий язык с мужчинами, которые автоматически подавляются. Вот, а плавно переходим все-таки к следующей группе. Следующая группа называется у нас «Женщины-домохозяйки». Вот, а в эту группу, причем можно включить не просто женщин, да, которые целыми днями там готовят, стирают и так далее, но которые выбирают как раз для себя путь служения мужу. Вот, давайте обсудим чуть этот момент. Вот сегодня мы сегодня, когда заходили в парк, Марина мне сказала очень интересную вещь. Значит, Марина сказала, что есть мнение у некоторых, будто бы йога для женщин – это готовить, убирать и исполнять свои супружеские обязанности. С какими все-таки сложностями может столкнуться женщина, выбирая для себя по жизни такой путь служения мужу? Да? То есть, ну, с чем может столкнуться?
С мужем плохим.
Благодарю, я этого и ждала, да. То есть, Ксения, вам просто повезло, у вас чудесный муж, вот, но мы все-таки давайте рассмотрим более стандартную ситуацию, когда женщина служит мужу, если этот муж ведет обычную соцдеятельность, да, ну, то есть среднестатистический муж, возьмем среднестатистического мужа, который, ну, имеет обычную работу, да, имеет обычный телевизор, имеет обычный досуг и так далее. А женщина ему верой и правдой и преданно служит и, в общем-то, исполняет свои обязанности, особо не вдумываясь в какие-то там, может быть, духовные моменты, вот она просто преданно ему служит. А как вы считаете, все-таки, с чем может столкнуться женщина такая при перевоплощении? Она вроде исполняет свой долг в той или иной степени, да, рожает детей и так далее. Допустим, она счастлива даже от всего этого дела. Есть такие женщины? Есть. С чем она может столкнуться? Есть у вас идея? Если нет, я буду сразу говорить, а то у нас нет, да, не знаете. В общем, я вам поделюсь одним предположением. Вообще, закон кармы, он удивителен и многогранен, поэтому крайне сложно умом его понять и сделать какие-то выводы, посмотреть вперед, но тем не менее мы посмотрим все равно, что может происходить. Действительно, если человек верой и правдой исполняет свой долг, то, скорее всего, у него с перевоплощением будет все хорошо. Но в данном случае он должен подумать о том о человеке, который рядом с ним. Ему тоже предстоит перевоплощаться, и вот у него могут быть как раз проблемы. Так как женщина, например, видя, что ее вторая половина деградирует, да, а она продолжает ему помогать, его обслуживая всеми способами, то, к сожалению, она участвует в этой деградации. Нам приходит очень много писем, приходит очень много историй, да, жизненных, где описываются разные ситуации. Так что бывает, что все-таки женщины делятся как раз своей болью. Да, вот ей пришло осознание. И если во время этого осознания к ней пришла информация, что возможен другой вариант существования, возможно, другой путь, другая жизнь, то здесь два пути. Или терпеть до конца жизни этого мужа, исполнять свой долг, или... Вот я просто не могу судить за карму на 100%, потому что, наверное, у меня пока нету недвойственного восприятия такого сильного. Но здесь можно рассмотреть такую ситуацию. Если такая женщина решит заниматься все-таки самосовершенствованием, служением более развитым людям, да, она тем самым будет накапливать определенную благую карму. И она тем самым будет помогать тому же мужу больше, нежели она помогала бы ему деградировать, оставаясь в семье. В общем, можно я чуть... У нас просто не так много времени, скоро будет уже темно. И я думаю, вы знаете, я в силу своего скромного опыта делюсь с вами знаниями, но будет очень славно, если Андрей нам потом тоже на камеру расскажет свое мнение и про женский, и про мужской путь. Тогда мы сможем более детально подискутировать. В общем, сейчас, 2 секунды. В общем, вот Денис сказал, что служение может заключаться не только в том, что просто исполнять приказы мужа, да, или желания мужа, но и тонкое женское аккуратное направление его туда, куда как бы тебе кажется нужным и верным. К сожалению, я, так скажем, сама проходила этот путь и пыталась идти по такому пути, как вы говорите. Вот. Не могу сказать, что мне это удалось на 100%, в какой-то степени, возможно, удалось. Но рано или поздно, да, такая женщина, она все равно выходит за пределы семьи. Понимаете? То есть муж должен вести жену, а не женщина мужа. И если получается такая ситуация в семье, что вы видите, что ваш муж деградирует, конечно, нужно пробовать ему помогать изо всех сил. Но практика показывает, что рано или поздно или муж находит женщину, которая по покладистей, да, или ну, просто каким-то образом меняется обстоятельство. Конечно, не просто так, Ксения. Но дело в том, что все не вечно, понимаете? И здесь, в зависимости от того, какой концепции вы придерживаетесь, я ни в коем случае не хочу обижать ни одну из концепций. Но дело в том, что как только вы делаете выводы из определенной жизненной ситуации, как только вы накапливаете тот или иной опыт, эта ситуация завершается. И, может быть, вы к этому готовы внутренне, может быть, не готовы, но она завершается. Это же относится и к семье. Поэтому кто-то ставит семью в главу угла, что семья – это все, я ради нее живу, и если ее не будет, все, конец жизни, конец существования. Для всех по-разному, и на каждом этапе жизни по-разному. Давайте чуть оставим. Мне очень жаль, да, вас, к сожалению, не будет слышно в микрофон. Вот. А так вы очень ценно говорите. Все. Лили, мы чуть позже до этого дойдем. Я с этим совершенно согласна, с этой концепцией. Но есть люди, которые считают, что лучше одного человека сделать счастливым, чем всех, но так чуть-чуть счастливыми, да, ну, то есть вот есть такое. Здесь опять же все мы упираемся в то, что у вас за муж. То есть если ваш муж или человек, которому вы служите, живет для других, да, то есть он не эгоист в первую очередь, то служение и помощь такому человеку, помощь ему женской энергии, да, создание каких-то благ для него, это определенно позитивно. Вот. Потому что не всякая женщина сможет делать дела для большого количества живых существ. Да? В частности, женщины, рожая детей, они любят своих детей. Но когда речь идет о всех детях в целом, это немножко другое. Да, они, конечно, хорошие, миленькие, прекрасные, но это чужие дети. От женщины зависит, да, но в целом все-таки общество у нас довольно эгоистичное, и вот моя семья – это важно, мои дети – это важно, мои родители – это важно. А когда мы выходим на улицу, и все остальные люди, они, ну, как бы другие, они чужие, незнакомые и так далее. Вот, Это реальность, к сожалению. Хорошо, давайте двигаться дальше. Значит, есть у нас бизнес, есть домохозяйки, а еще есть такая категория, ну вот я так понаблюдала, монахини, да, женщины, которые решают служить Богу. То есть вот, как Лилия правильно сказала, один человек все-таки это хорошо, но если вы служите Богу, это более глобальное служение. Или, ну вот, Богу это в какой-то определенной традиции. В традиции буддизма это, например, там, Будде или какому-то ламе и так далее. Здесь какая сложность возникает у, опять же, человека? В основном такие женщины, они занимаются все-таки в большей части каким-то личным развитием больше, да? То есть своей духовностью, очищением своих грехов. Ну, чтобы в следующей жизни, опять же, возможно, было лучше. Опять же, скорее всего, разные традиции предполагают разное служение, разные цели, но в основном это имеет место быть. Я вам хотела рассказать про таких бодхисаттв и про таких личностей, как Тара, да, и несколько йогинь, которые воплощались в нашем мире. Сразу оговорюсь, что существует проявление женской энергии на разном уровне, да, мы их можем воспринимать на разном уровне. Это может быть восприятие физического тела, да, это может быть восприятие с точки зрения визуализации, медитации. Будда Шакьямуни, да, всем понятно, Будда Шакьямуни родился в роде Шакья, да, это была личность, это был человек. Этот уровень в буддизме называется нирманакая, тело формы. Соответственно, есть тело света. Это тело, которое вы видите в медитации, или при визуализации, или при какой-то концентрации. Да? То есть его нету, его нельзя пощупать и потрогать. Но тем не менее, вы его можете увидеть ну, как бы в уме, да? Или, может быть, увидеть в какой-то медитации даже с открытыми глазами. То есть продвинутые практики, они могут видеть определенные мандалы божеств, да, перед собой. Ну, то есть это действительно описывается. Да. Да, это может быть... Здесь нету каких-то критериев четких. Например, Тару, да, это божество, это эманация в женском облике. Божество, не проявленное в физической форме. Ее рисуют очень по-разному. В зависимости от представлении художника она может выглядеть по-разному. От национальности художника, от уровня практики художника. Поэтому, когда вы пытаетесь, может быть, медитировать на какое-то божество, не стоит привязываться к форме, которую показали вам художники. Очень хорошо, если вы знаете какие-то основные параметры, но, тем не менее, старайтесь это воспроизвести так, как у вас это откликается в душе. Да? Соответственно, я вам хотела рассказать про Тару, как было одно из ее последних воплощений именно в теле человека. Была одна девушка, которая испытывала глубокую преданность к учению Будды, то есть у нее в душе откликалось это учение. Она чувствовала, что она сможет реализовать свою природу, двигаясь по этому пути. Соответственно, она подносила много разных даров Сангхе Будде, самому Будде и так далее. Вот. И она накопила невероятно много благодарности, много тапаса. Соответственно, монахи, которые ее окружали, подошли к ней с просьбой, чтобы она зародила в себе намерение в следующей жизни родиться мужчиной, в теле мужчины, чтобы достичь просветления, окончательного просветления. Так как, согласно определенным текстам, в теле женщины невозможно достичь просветления. То есть даже если вы уже довольно реализованное существо, если вы много знаете, вы много практиковали, у вас большой опыт, вам придется принять еще одно рождение, чтобы родиться в теле мужчины, и только тогда вы сможете принять уже окончательное просветление. По крайней мере, на колеснице Хинаяны, Тхеравады, да, вот первые колесницы, когда Будда давал учение о страдании, о восьмеричном пути, эта концепция есть. Да? То есть для основного уровня, для основной массы людей эта концепция действует. И многие люди, вот если вы здесь пронаблюдаете, те, кто ходит в оранжевых одеждах, это в основном приверженцы Хинаяны, они такой концепции привязываются. Для них женщина — это существо нечистое, да, женская форма — это грязная форма, прикасаться к женщине и, в принципе, и смотреть на женщину — это не есть хорошо. Да. Вот, ну... Не знаю... Они на них не смотрят. Давайте чуть дальше продолжим. Хорошо. Соответственно, что сделала эта девушка, к которой обратились эти монахи? Она им ответила очень интересные фразы. Я хочу ее зачитать, потому что очень глубокий смысл и очень емко подобраны эти слова. Есть такой текст «Золотые четки Тары», который был написан Таранатхой, очень интересным буддийским мыслителем. Вот, соответственно, она сказала следующее. В действительности нет перерождений, нет «я» и нет личности. Эти наименования «мужчина» и «женщина» пустые. Они вводят в заблуждение только глупцов, поглощенных земной жизнью. Сказав так, она затем дала следующий обет. Тех, кто стремится достичь просветления, опираясь на рождение в виде мужчины, их множество. Но очень мало тех, кто трудится на благо живых существ в теле женщины. И поэтому, пока не исчерпается вся сансара, я буду трудиться ради блага живых существ в форме женщины. Это было ее одно из последних рождений. После этого это сказала... Она тогда не была Тара еще. Это сказала просто девушка, которая из жизни в жизнь стояла на пути самосовершенствования. Да? Может быть, в какой-то степени, в какой-то жизни она служила мужу бодхисаттве, в какой-то степени она там еще кому-то служила. Но вот в этой жизни она служила общине Будды, да, подносила ей много даров. И после этого обеда она продолжала, опять же, трудиться, служить и оставаться на этой пути. И далее она приняла уже даже не рождение, да, а после той жизни она стала бодхисаттвой, которая получила имя Тары. Да. Тара переводится как «та, которая спасает». Спасает от чего? От страданий. Тара, да? Вот. Например, Таранатха, этот буддийский мыслитель, он имел другое имя при рождении, но тем не менее взял себе имя Таранатха, находящийся под защитой Тары. Вот. Потому что был очень привержен этой бодхисаттве. И вообще, в принципе, ну, кто старается на ней концентрироваться, неважно, мужчина или это женщина, в принципе, получает определенный результат, потому что, как вы понимаете, женщина в той или иной степени, обладая определенной силой, как Ксения верно сказала, это сила, это энергия, энергия активности, энергия, которая помогает и питает какой-то мужской объект, да, вот, она в большей степени может помогать живым существам, которые находятся на пути развития. И имея такую определенную материнскую любовь, ну, ко всем живым существам, это более глубокое, более полное сострадание, нежели материнская любовь к какому-то определенному одному ребенку. Если мы возьмем, в принципе, такое чувство, как любовь, то в основном это чувство эгоистичное. Да, в большей степени. Единственное, это материнская любовь, когда мать, она, в общем-то, всем жертвует ради ребенка. И из всех типов и видов любви, наверное, вот, ну, которые присущи земным существам, это наиболее полное и честное проявление любви, то есть к своему хотя бы ребенку. Потому что в целом женщина все-таки отдается, она терпит невероятные страданий и аскезы для того, чтобы, ну, ребенка поставить на ноги. Тем не менее, Тара, она так относится ко всем живым существам, то есть для нее нету разницы между своим и чужим. Я вам хочу рассказать про разные виды проявлений Тары в, ну, нашем мире. Значит, существует несколько текстов, где описывается проявление Тары, но, если честно, тексты эти друг другу порой противоречат. Да, если вы посмотрите на изображение, да, да, вот смотрите, если вы посмотрите на изображение, то считается, что существует 21 эманация Тары. Они все разных цветов. Все эти цвета символизируют разный вид активности сознания или души, да, в той или иной степени проявляя вид защиты или помощи. То есть вы понимаете, что вид помощи, он может быть проявлен как мирный, да, сострадательный, так и гневный, активный. С чем это связано? Иногда живые существа находятся в такой степени омраченности или невежестве, что мирные способы уже не срабатывают. Также вы будете видеть различные гневные мужские изображения божеств. Эти эманации, они помогают преодолевать не только тупость, но и такие омрачения, как гнев, зависть и так далее. То есть вот разные отрицательные эмоции и качества человека. То есть когда человек настроен позитивно, благоприятно, естественно, он будет обращаться и прибегать к мирным формам Тары, ну, в частности. Но если он находится в довольно сложном состоянии ума, то на помощь ему будет приходить уже Тара в более гневной форме. Наиболее известны и распространены две формы Тары. Это белая и зеленая. Да, сначала расскажу вам про белую, потом про зеленую. Хотя зеленая – это самая-самая распространенная форма. Итак, белая форма Тары чаще всего изображается в форме девушки, очень молодой, 16-летней, прекрасно сложенной. Она сидит в позе лотоса, и основные ее черты – это 7 глаз, один, то есть 3 на лице, 2 глаза на руках и 2 глаза на стопах. Это обозначает то, что она видит во все стороны света, она видит страдания всех живых существ и способна помочь им в их отчаяниях. В то же время очень важный акцент сделан на то, что она изображается именно в подмасане. Да? Есть мнение, что для женщины вообще подмасана – это более, в большей части мужская асана. Да? Вот пережатие каналов и так далее – это все больше нужно для мужчин, для женщин, особенно для тех, для кого актуально рождение детей. Для них существуют другие асаны, и, ну, подмасана им не нужна. Итак, белая Тара изображается в подмасане, и это означает некий аспект ее отрешенности от мира. То есть она помогает живым существам, но в то же время она не погружается в сансару, то есть она не углубляется в страдания живых существ. Она может прийти на помощь, она может помочь, но, так скажем, находясь вне всего этого. Да? Белая тара в большей части ответственная, отвечает за аспект долгой жизни. И люди, которые хотят жить дольше, или хотят, чтобы какой-то из их учителей жил дольше, или из их родственников жил дольше, они прибегают к молитвам этой бодхисаттве, ну, совершая определенные пуджи, совершая определенные техники. Да? Соответственно, следующее – это зеленая тара. Она наиболее распространена в Тибете. Практически в каждом доме вы найдете танку с изображением зеленой тары. Вот. И изображается она следующим образом. Это уже молодая женщина. Естественно, идеально красивая, идеально прекрасная, в силу способностей художника. Изображается она в другой позе. Эта асана называется лолита асана, когда левая нога согнута, как в полулотосе, а правая нога спущена, как будто бы опускается на землю в шаге. Эта поза для ног символизирует то, что эта бодхисаттва готова спешить на помощь. То есть едва кто-то подумал о какой-то просьбе, она уже спешит ему помочь. Положение рук тоже очень интересное. Правая рука изображена в жестве даяния, то есть она как раз дает исполнение тех просьб, да, которые существо к ней обращает. И левая рука изображена в очень интересной мудре, мудре защиты, когда большой и безымянный палец соприкасаются, и три другие пальца подняты вверх. Причем эта рука находится на уровне сердца. В общем, этот жест очень интересный символ имеет. Два пальца, которые соприкасаются вместе, символизируют совокупность метода и мудрости, то есть мужского и женского начала. А три другие пальца символизируют Будду, Дхарму и Сангху, и этим жестом Тара дарует защиту и прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, то есть полное прибежище. Как известно, действительно сложно и, наверное, невозможно достичь какого-то результата, реализовав в себе только один аспект, женский или мужской. Только развив полное, гармоничное существо, целостное существо, возможно прийти к той или иной реализации в целом. Вот, значит, зеленая тара отвечает за исполнение разных просьб, то есть это, ну, любой аспект жизни людей. Естественно, здесь должны быть все-таки, ну, позитивные просьбы, да, то есть это не может быть в ущерб кому-то. То есть эта просьба должна быть направлена на благо вас, на благо развития вашей семьи и существ вокруг. Вот. Значит, это что касается проявления тары именно в форме образа, да? То есть то, что изображается на танках. Если мы будем с вами говорить о проявлении божеств в форме человеческом, то есть для того, чтобы люди могли развиваться в нашу кали-йогу, очень важно иметь аспект человеческий, который виден, дела которого понятны, о котором есть какие-то упоминания в текстах, который жил не так давно. Да? Тогда это более-менее укладывается в голове. Потому что, когда рассказывается о каких-то событиях 5000-й давности и так далее, это довольно сложно воспринимается, и большинством людей в это довольно сложно верится. Соответственно, в нашу темную эпоху как раз это одна из целей воплощения, ну, божественных сущностей, ну, в данном случае бодхисаттв, для того, чтобы люди имели возможность развиваться, для того, чтобы напоминать им о том, что существуют не только материальные какие-то цели, но и более важные духовные. И сейчас хочу вам рассказать о двух, наверное, женщинах, которые приходили в этот мир. Первая – это Иши Цагьяль. Годы ее жизни сложные, это примерно 8 век. Я потом вам расскажу под запись, как точно назывались. Так, Иши Цагьяль, она жила примерно 8 век нашей эры. Вот. Есть жизнеописание сейчас на русском, довольно свободные, можно скачать. Основной элемент, и что нам было бы важно из ее жизни, это то, что когда она пришла в этот мир, вообще, когда живое существо, любая душа воплощается, мы вчера с вами об этом уже разговаривали, оно забывает все свои предыдущие рождения, ну вот на первом этапе, в основном, чаще всего. И даже просветленные личности, облекаясь в тело формы, они забывают в том числе о своей цели рождения, да? Они забывают о методах самосовершенствования. То есть, попадая в семью, они живут обычной жизнью. Если мы вспомним с вами Будду Шакьямуни, он 29 лет не помнил, что он пришел на этот мир, в этот мир для того, чтобы дать все учение. Да, 29 лет. Поэтому то, что мы с вами находимся всю жизнь в поиске, это нормально. Вот. Соответственно, Иши Цагьяль, когда пришла в этот мир, тоже у нее был период определенный, когда она находилась в семье. Но, тем не менее, у нее была благая карма, и, в принципе, довольно быстро она осознала, что такое сансара, что все так или иначе конечно, что достичь счастья в жизни в социуме невозможно никаким образом, да? Ну, то есть определенный опыт прошлого у нее был такой, что она понимала, что не стоит в этой жизни тратить на это время. В общем, я бы очень, конечно, вам хотела рассказать сейчас про знаменитых из день прошлого, но мне очень хочется, чтобы вы это услышали и не просто читали по губам, но и прочувствовали то, что я вам буду рассказывать. Поэтому давайте сейчас остановимся на том, что в наше время, в нашем социуме действительно проявляются различные варианты воплощения женщин. Почему они проявляются и почему жизнь женщины складывается таким образом в этом ее воплощении, мы попробуем с вами тогда разобраться завтра. Вот, и если у вас будет что, чем мне помочь, то есть добавить какие-то ваши комментарии, будет очень позитивно, я буду очень благодарна. Благодарю вас, давайте мантру все-таки споем, благодарность этому месту. В любом случае, полчаса мы с вами поговорили, довольно благостно вы сегодня смогли позаниматься. Поэтому трикратная мантра посвящаем заслуги на благо всех живых существ, чтобы кто-то сюда еще смог доехать, позаниматься и поговорить на разные темы о самосовершенствовании.